На самом деле я люблю диалог, а вовсе не монолог. Я очень люблю именно это. На своих экзаменах, вы знаете, что я делаю? Вы себе представить не можете. Вдруг у меня студент академии, духовный, слышите? Вдруг начинает: вот Господь сделал то-то. Я говорю: постой, ты что сказал? Бог? А кто это такое? А с чего ты взял, что он есть? Ха, ничего себе, посмотрите на него. Какими фантазиями живет человек. Все студенты рот до ушей от восторга, а он, бедный, сначала поперхнется, но потом начинает защищаться. Я говорю: защищайтесь, сэр. Вот так. Вот так. Ничего не люблю больше, как только именно вот такие дискуссии. И студентов провоцирую всячески на эти вещи, какие только можно. Ну вот, сейчас я, конечно, не провоцирую вас, ни в коем случае, да. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, видите, я открыт совершенно спокойно ко всему, что вы спросите. Ну что же, вы как? Да, пожалуйста.
Вот психолог известный Виктор Франкл, ну, знаете вы, наверное. Вот.
Франкл? А, о смысле жизни, да?
Да. Вот вы говорили по поводу того, что обретение счастья человеку, наверное, нужно. Но у него немножко по-другому было, что не в счастье смысл, а в обретении смысла определенного. Вот то, что вы сейчас как раз рассказывали, вот, наверное, вот этот путь, мне интересно, как вы считаете, человек... Но обречен на обретение этого смысла, то есть он может своей жизнью идти, прийти к этому, или он должен какие-то определенные потуги для этого применять, то есть он должен это искать, как вы говорили о Достоевском сейчас, то есть что-то он должен предпринимать, или может он и сам к этому прийти?
Вы знаете, есть одна древняя мудрость, которая гласит: все, что дается даром, способна развращать. Напротив, все, что приобретается, ну, выражаясь древним языком, извините, луком, из которого стреляют, мечом и луком, это для человека приобретает огромную ценность. Ценно то, что я приобрел трудом. Поэтому и здесь искание смысла жизни, это, конечно, само по себе уже сразу для человека повышает с необыкновенной силой то, что он находит. Поэтому искание смысла жизни является для человека, мне кажется, это огромным его достоинством. Ведь не так много людей, которые искали. Вот в начале, например, 20 века, если кто-то историей занимался, то, наверное, знает, что были так называемые богоискатели. Причем это, знаете, это фигуры, философы всемирного масштаба. Посмотрите, Бердяев, Булгаков, Лоский, вот. какие величины, Евгений Трубецкой, Сергей. Понимаете, это такие люди искали, зачем я живу? Еще бы. Знаете, есть два образа жизни. Есть активный образ жизни, я ищу. Есть пассивный. Пассивный какой? Животный. Ест, пьет, и ничего больше не надо. И ничего больше не надо. Ой, страшно. Если человек ограничивается только этим. Помните древние римляне, когда императора выносили на носилках? И же на носилках носили, естественно. Идет по Риму, несут. А что, римляне вопили изо всей мочи? «Панам et circenses» – «хлеба и зрелищ». Обратите внимание, сейчас какая идеология внушается. Что такое хлеба? Материального благополучия и зрелищ обязательно. Ну что, без зрелищ мы не можем. Мы не можем. Иногда в машине едешь, я прошу, слушайте, может быть, вы немножко радио там выключите, уже надоело. Это непрерывно. Надо обязательно что-то давило, да, на меня. В лес идут, в лес придешь, красота, птички, зелень. И вдруг слышишь, заорал приемник. Боже мой, Человек боится остаться самим собой. Неужели настолько ты опустошенный? Неужели в тебе уже ничего нет? Я вам скажу, да, нужно искать. Искать. И вот я вам скажу, что... Ну, это я просто как тезис. Знаете, теоремы, как говорят, тезис, а уж доказательства потом. Да, уж не будут доказывать, что пифагоровы штаны во все стороны равны. Так, тезис. Христианство, в отличие от всех прочих религий, имеет объективные, я подчеркиваю, объективные аргументы, свидетельствующие о его неземном происхождении. Конечно, под неземным я разумею божественное. Неземное происхождение. Объективное. Я почему говорю объективное? Ну, мало ли во что я верить могу, Боже мой. Я могу верить и в пень осиновый. Только какие основания у вас для этого? Объективные. И это очень важно. В других религиях я не находил. Я спрашивал, интересовался. Ну, я же скептик такой. Я спрашиваю, не скажете ли мне, а почему верите? Какие у вас основания? Я спрашивал своих, православных. И многие отвечали, ну что, ну да, вот родился, все, ну да, верю и все. Но это мне не интересно. Нет, я уважаю, что он верит, но мне не интересно. А мне интересно узнать, почему? Почему? Основания какие? В христианстве я нашел. В других религиях пока я не нашел. Вот это очень интересно. Это очень важный вопрос, да. А Франкл, это не важно, как называется, поиск смысла или смысл жизни, или это счастье. Вообще, если исходить из философии Платона, великого древнегреческого философа, то вы же помните, что такое благо. Он говорил, выше это благо, называл это благо, колосс. Благо. Что оно включает в себя? Какие категории? Истину, счастье, ну, если хотите, там, справедливость или мудрость и так далее. Но истина и счастье. Вот. А в христианстве очень интересно. Иисус Христос, когда его спросили о Царстве Божьем, то есть счастье в переводе на наш современный язык, то он удивительную вещь сказал. Он сказал, «Царство Божие, то есть счастье, внутри вас есть. Не там, и не здесь, и не где-нибудь это счастье находится, за которым нужно бежать, а внутри каждого человека оно находится. Но как? Как семечко. Семечко. Семечко может лежать в пирамидах, знаете, сколько? Вон, открыли пирамиды, знаете, вот не так уж давно открыли. Нашли там пшеницу. Пшеницу, представьте себе. Не проросла, не дала никакого урожая. А попробуйте пшеничку посадите в надлежащую почву, где будет и влага, и тепло. И она отдаст какой урожай? О, здесь у вас на Ставрополье очень богато, я слышал. Слышите как? Так и это Царство Божие, или то счастье, которого человек ищет, внутри человека находится, а не где же нибудь за 3-9 земель. Вот оно, вот два принципиальных различных взгляда на жизнь. Где мое счастье? Где? Там, 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 в том, в том. Или здесь оно. Но для этого надо немножечко поучиться и увидеть. Игнатий Брянчанинов, кстати, в своих сочинениях, замечательных, указал, как его найти. Прямо указал этот путь. Указал на препятствия, указал на ошибки, указал на заблуждения возможные, указал истинный путь, который проверен был множеством людей, проверен. Сказал, вот он, этот верный путь. В этом, я вам скажу, его просто непререкаемое, вот это великое значение для каждого человека, кто ищет действительно смысла человеческой жизни и ее счастье. В этом его величие.
Алексеевич, ну скажите, как найти баланс между мирскими заботами, да, вот работа, семья и так далее, да, и духовным ростом, чтобы не стать, с одной стороны, или религиозным фанатиком, или полностью вот не превратиться в животное, которое ищет желудки. Как вот найти, обрести этот баланс, чтобы, как говорится, везде успеть? Спасибо.
Ну, слушайте, вы задаете невероятно вопрос, который не может иметь под собой никакого решения. Я могу наговорить сейчас много, может быть, всяких слов. Но вы задаете вроде парадоксов Зенона. Ну, один из парадоксов вам приведу, и вы сразу поймете. А из скольких песчин начинается куча? Вот две песчинки – это куча или нет? Ну, нет. А три? Ну, нет. Ну, четыре? Ну, нет. А пять? Ну, кажется, нет. А шесть? Ну, кажется, вы же понимаете, баланс. Это. Христианство указывает на другое, что дело в том, что оно не отрицает никаких забот мирской жизни. Ешь, но не объедайся. Пей, выпивай, сам Христос был на свадьбе в Кане Галилейской. Воду превратил в вино, потому что там не хватило вина. Вы подумайте только. Вы понимаете, что дело? Если какой-нибудь аскет, Христос, который сказал, ах вы, такие сики, не хватило вина им, сейчас бузить будете, да? Мать говорит, вина не хватило. Позор, свадьба. Превращает воду в вино. Сам присутствует где? На свадьбе. Христианство призывает к чему? Вы видите? Живи, человек, но не нарушай норм этой жизни. Не вреди себе. Не вреди себе. Еще раз повторяю вам. Заповеди, которых мы знаем, это есть не что иное, как предупреждение Бога, которое предупреждает человек, не ходи босиком по битому стеклу. А почему это не ходи? Там так, знаете, почешет пятку так хорошо. Помните, коробочка предлагала Чичику? А не почесать ли вам на ночь пятки? Мой покойный супруг любил очень. Ну, Гоголь, помните же, правда же. Вот. И идет по битому стеклу, потом... Ах! Заповедь – это просто предупреждение. Бог ничего не приказывает, но предупреждает. Так что здесь вы говорите «баланс». Баланс. Мы знаем основной принцип правильной жизни. Не вреди никому, пожалуйста. Не делай никому, пожалуйста, зла. Не только делом, мыслью даже. Не осуждай ты другого человека. Не рассказывай ты гадости о другом человеке. Если можешь, не завидуй ему. Вот что требуется. А что все-таки, поскольку мы уж такие слабенькие, что все-таки, ну, что-нибудь раз и сделал, два и сделал, десять и сделал. Покайся. Ну, покайся ты, Господи, прости меня, ну, действительно я. Осознайся, что ты такой. Вот и все, вот он будет баланс. Вот все.
Духовное, то есть в основе будет лежать духовный рост, и он уже автоматически будет, ты сам уже будешь в каждой конкретной ситуации находить правильное.
Конечно, но надо, кстати, скажу вам, читать. Читать только надо. Обязательно читать. Нельзя надеяться на свою интуицию и свои какие-то свое иллюзорное понимание. Читать обязательно надо. И я вам скажу, что это Натя Брянчанину, это ваш вот этот Ставропольский, я вам скажу, это какое-то просто чудо духовного вот такого учительства человек. Поразительно. Он восстановил, воскресил этот опыт величайших святых христианской церкви, переложив его на язык 19-го столетия. Ну, мы еще сейчас можем ее понимать, хотя 21 век можем, немножко только надо вчитаться. Но это удивительный человек. Почему действительно его так и прославляют. Вот, надеюсь, в Москве будет конференция, посвященная ему большая. Вот здесь уже все-таки память о нем. В Вологде то же самое будет конференция, где он родился. Да, вот так. Ну, еще бы. Такого человека Он же во всех смыслах интереснейший человек. Его письма интересны к разным писателям. Переписка у него с Нахимовым, например, вот, с полководцем этим Карским. Да, у него много интереснейших писем. Ну что вы, надо, но читать обязательно надо. Потому что надеяться просто на свои интуиции, но это нельзя, конечно. Нельзя.
Очень люблю Павла Александровича Флоренского, читаю его с интересом. И хотелось бы процитировать то, что он говорил. «Человек жив, пока жива память о нем». Вот выбрали такие строки. И мне хотелось бы спросить, вот эта память, да, критерий памяти, он больше нужен тем, кто пребывает сейчас, сегодня здесь, или тому, кто, например, ушел за долгий мир, и как это мы можем поддержать.
Спасибо. Ну, прежде всего, в связи с вашим вопросом я хочу сказать. Здесь мы, знаете, как живем? Вот только не пугайтесь. Во тьме. Какой тьме? А я не знаю, что будет через минуту. А вы знаете? Кто знает? Мы, может, верим. Надеемся, никто не знает. А вдруг сейчас эти американцы какие-то несчастные, эти ракеты? Кто знает? Да даже не это. Кто знает, когда какой сосудик у него где тут лопнет? Во тьме буквально живем. После смерти душа переходит в область вечности, где, как утверждает религия, свет. И там же не требуются ни Флоренские, ни Булгакова, ни Бердяевы, ни Франклы, да, никто. Там все открывается. Апостол Павел так и писал. Здесь мы ходим, мы видим, как в зеркале, гадательно, тогда же лицом к лицу. Насчет Флоренского. У него было очень много догадок. Правда, студентам я говорил своим, что если кто хочет действительно получить образование и быть образованным человеком, ну, обязательно прочтите хоть за годы обучения его «Столпы утверждения истины». Прочтите. Или не менее важная книга Евгения Трубецкого «Смысл жизни». Ну, я так это говорю. В отношении же идей Флоренского. Будьте внимательны. Там все не так хорошо, как кажется. Читай его. В том-то и беда, что мы вместо поклонения имени с большой буквы почитаем самого Иисуса Христа. Господи Боже мой, имя Божник или имя Славец, да имя нам и напоминает о том, к кому я обращаюсь, не к имени, а к нему. У него раз и перевернул. А о Духе Святом тоже он пишет. Ах, он умалчивает то, другое, третье. Флоренский, он не столько богослов, сколько, я сказал бы, религиозный мыслитель. Очень интересный писатель. Я студентам рекомендую его читать. Вы слышите? Но, говорю, учтите, каждый человек – ложь. И у каждого есть, наряду с самыми замечательными мыслями, идеями, вы можете найти вещи, от которых просто ахнете, и все, ну куда же это все-таки? На каждую старуху – проруха. Тоже относится, к сожалению, и к Флоренскому. Поэтому, когда стал, например, вопрос, однажды был вдруг поднят о его канонизации, и запросили нашу академию. И мы сделали очень просто. Разрешили тайное голосование. Ученый совет. Ну, конечно, отклонили. Ну, потому что слишком много у него таких вещей, которые, ну, как бы это сказать, совсем не грубо. Как это сказать? Ни в какие ворота не лезть. Это грубо или нет? Грубовато. Нет, так не буду говорить. В общем, да. Ну, что это такое? Имени, а не самому Христу. Ну, до чего же это дойти? Ну, он такой был человек, действительно, очень сильный, интересный, глубокий. Мыслитель, оригинальнейший, талант просто, но, увы. Так.
У нас существуют различные системы самолечения. Ну, такая вот достаточно известная и старая у нас система Парфилия Иванова, которая запрещена у нас, как считается, православием. Но сейчас распространились очень много других систем из восточных практик, например, цигун там и так далее. Ну, мое мнение, что они имеют одинаковый смысл – исцелить себя сам, ну и так далее. Там, вот, цигун – это там работа с энергией и все прочее. Но эти практики у нас почему-то никак не упоминаются в наших христианских, да, там, каких-то вот запретах и так далее. И ваше мнение по этому поводу. А их у нас очень много. У нас, допустим, только в нашем Ставрополе этих инструкторов по цигун, которые к себе людей привлекают, это, ну, я не знаю, там, десятки, только в одном городе.
У нас в академии пишут диссертации по различным этим точкам зрения, движениям и идеям. Рассматриваются. Но они имеют очень небольшое распространение. И, конечно, церковь, чтобы собирался синод или собор, и рассматривали вдруг это конечно, уже слишком. Это просто слишком. Это совсем они не являются собой, не имеют той значимости, по которой могло бы состояться решение подобного рода органа. Вот. Но это рассматривается. Нет, ну, Порфирий Иванов, ну, представьте, Бог земли, ну скажите. Вообще, я вам скажу такое дело. К великому сожалению, вот эти вот различные движения, которые, ну, псевдорелигиозные, иногда совсем не религиозные, появляются по той причине, что не имеют никакого знания о православии. Никакого. Знаете, вот как слепые котята. Посмотрите, как они ткаются. Ищут, где же найти мать, чтобы попить молочка. Слепые котята. Так и здесь. Ничего не знают. И начинают искать. Но еще больше меня поражает другое. Что вот эти движения придумывают самые различные ориентиры. Например, вот такие-то силы присутствуют. Оккультные силы, скрытые там силы. Законы кармы и так далее. Я говорю, странно, а почему предпочитают, что какие-то безликие силы, подчеркиваю, а не Бог? В чем дело? В чем дело? Дело? Понятно, в чем. Как только вы сказали Бог, мы же соприкасаемся с чем? С личностью. А безликая сила – о, тут надо найти только законы и приемы, с помощью которых мы можем ими, этими силами воспользоваться, и все. Весь оккультизм и все вот эти подобного рода движения, они на это рассчитаны. Надо узнать, как туда проникнуть, что нужно сделать, чтобы добиться того или другого результата. Христианство говорит, мы стоим перед лицом личного Бога, так как мы друг перед другом. И мы обращаемся к личности, а не к каким-то силам. И имеем дело вот с кем. Это совсем же другой характер. Ну, понимаем же, совсем другой характер. Одно дело, я встречаюсь с какими-то джунглями и смотрю, как мне тут пройти. А другое дело, я встречаюсь с людьми. Вот эти вот все движения, они в конечном счете исходят у людей, у тех людей, которые совершенно не знают и, к сожалению, не проявили никакого интереса к знанию. А что же это такое православие? Что это за религия? Хотя мне кажется, что естественно было бы прежде всего узнать, чем же это жила Россия тысячу лет? Откуда в ней появилось столько потрясающих личностей, просто гениев человечества, которые были православными людьми? Что это за религия? Что за мировоззрение? Прежде всего, нет, это неинтересно. Потому что как только мы касаемся других вещей, я повторяю, с силами какими-то надо найти ключик. И все, это мне подчинено. Вот, вот в чем, так сказать, секрет всех этих движений. А у нас в Академии, да, мы время от времени, у нас пишут даже диссертации на эти темы, ведутся исследования, но они остаются как? Ну, пока материалом, так сказать. Когда это потребуется, естественно, они будут подняты. Вот, пожалуйста.
Огромное спасибо за ваши лекции.
Огромное, пожалуйста.
Правда, по Союзу они очень поздно идут. Алексей Ильич, вот такой вопрос. Вера – это чувство или понятие, все-таки, понимание все-таки?
Ну, знаете, ой, какие вы задаете невероятно сложные вопросы. Да. Вера есть, бывает, и просто от чувства. Но, скажу вам по секрету, только никому не говорите. Большая часть – это у женщин. У них идет от чувства. Мужчины – это такая грубятина, вы себе представить не можете. Да. У них все от ума, от коробки, от этой. А что? А почему? Так что мне кажется, что, по крайней мере, не вера, а убеждение, оно, конечно, складывается из двух слагаемых. Необходимо и стремление ума, и ощущение души. Я же не могу, многие не могут найти удовлетворение, что вот я живу, и что? Ну, живу, но каждый день встаю, просыпаюсь. Вечером ложусь, и опять. Посмотрю, годы идут. А дальше что? А дальше смотрю, ой, мой знакомый умер. А? Ой, как, с чего это он? Как же это он? Вы подумайте, вы слышите, какие мы умные. Что случилось, что он умер? Как будто мы не знаем, что мы все смертны. Слышите, какие мы умные? А, как, что, болел? Вы слышите, ум какой? Знает точно, что все мы умрем. Каждый раз, как мы соприкасаемся, ах! Слышите? Ну вот вера наслагается, конечно, из этих двух слагаемых. Но у кого какое слагаемое больше, это вопрос уже другой. Так.
Ну, как бы Господь нас призывает вот к смирению и отвлечению как бы от самости. А у нас сейчас везде практически ну, и студентов мы направляем на это, самосовершенствование, самовоспитание, само. Ну, как бы эта составляющая присутствует практически везде. Самореализация там, и так далее. Вот. Нам-то надо их направлять тоже в этом плане, чтобы они двигались вперед. Да, как бы, чтобы это не уводило в сторону от Бога.
Я, конечно, вот здесь уже к интуиции обращаюсь, потому что не совсем понял, правда, я в плане логическом, да. Не совсем логически понял, в чем суть вопроса. Но скажу вам так, поскольку вы употребили... Да.
Ну, я преподаватель физкультуры, у нас, конечно, самосовершенствование – это как бы приоритетное понятие. Ну, а совершенствование, ну, я знаю ваши отношения к этому, потому что я почитываю иногда ваши там комментарии в интернете и смотрю по телевидению, что вы как бы спорт, ну, считаете делом не благим и не божьим.
Нет, не спорт, а соревнования.
Ну, а как спорт без соревнований? Это же неотъемлемая часть.
Ну, почему? Каждый человек может заниматься физзарядкой, нет, упражняться, нет. Ходить с палками,
зарядка
и гантелями для... заниматься, и на велосипеде ездить.
А спорт? Какой?
Спорт для профессионалов.
Ну, у нас же есть различный спорт. У нас есть массовый спорт, юношеский, детский. И для того, чтобы как бы результативность росла, и человек рос в спорте, даже в детском спорте, ему нужны соревнования.
Ну да, согласен. Правда, ответить, да, это, понимаете, есть сказка такая, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. В данном случае я действительно не все очень хорошо понял, но скажу вам, что, конечно, вот это, когда мы все время само, то здесь таится очень большая я бы сказал, опасность в том, чтобы себя увидеть, как я, кто я такой. Христианство действительно считает, что вот такое мнение о себе, а теперь перевернем два слова, скажем, самомнение, что это является одним из таких, я бы сказал, свойств человека, которое очень вредит ему. Самомнение. Я сам добился, я сам получил, я всего достиг. Кстати, хотите вам скажу, кто так говорил? Основатель буддизма. Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам все открыл, я сам стал озаренным, то есть Буддой. Я и довершает. Я Он. Вот эта самость свидетельствует, знаете, о чем? О том, что человек не видит себя. Ну хорошо, я поднимал 10 килограмм, стал поднимал 100 килограмм. И что? А слон во сколько раз больше поднимет? Я стал пробегать там за 10 там, секунд 100 метров, а гепард бегает со скоростью 100 километров в час. Или какой-нибудь лань обгонит меня во мгновение ока. С чем мы соревнуемся? С чем? Потом вы посмотрите, к чему пришел сейчас спорт. Достигнут предел человеческих возможностей. И что мы еще хотим? Предел. Потому что человек – это не безграничные возможности, я говорю, физические. Все это, в конечном счете, оно питает, может питать только, ну, если хотите, ну, что ли, наше самолюбие, мне кажется. Я понимаю профессионалы, которые в этом трудятся. Это их день, это их хлеб насущный. Ради Бога, пожалуйста. Ради Бога. Да, пожалуйста. Это ваш хлеб насущный. Вот. А вот само увлечение просто вот такими вот состязаниями, когда кто кого, я лучше, я сильнее, я быстрее и так далее. Вообще, я вам скажу, что это что-то здесь кроется не то, что-то ненормальное. Ну, сами понимаете, как только мое «я» начинает выпячиваться прежде других, то я понимаю, что-то здесь происходит не то. Вот это я ощущаю. А особенно это ужасно, когда ты должен быть лидером. Я как-то был в Риге года 3 тому назад, и там начальник учебного комитета рижской, ну, Риги, города Риги, он обратился с официальным запросом уже в РУДУ, с чем? Вот что мы делаем с детьми? Мы воспитываем их всех, хотим, чтобы все были лидерами. А все прочие кем быть? Они кем? Какое самосознание мы воспитываем в них? Сверху вниз он прям бьет тревогу. Действительно, по-видимому, это очень большая опасность. Вот кроется здесь, когда вот это «я» или «само» начинает подниматься в человеке и... Ладно бы так, но на самом деле это обязательно и непреклонно приводит к тому, что я начинаю видеть себя выше, лучше других. Я лучше. И что это дает? Это беда. Мне кажется, что это беда, когда я вижу себя лучшим других. Вот в этом кроется опасность. И это... Конечно, надо, по-моему, иметь в виду. Но здесь, конечно, я согласен, не все так просто, как вот можно одним словом сказать. Надо разбираться в каждом конкретном случае, с каждым человеком. С каждым. Вот так. Ну что же, поздравляю вас с окончанием моей лекции. Всего вам доброго!